Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка, как всегда, с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
О счастье сегодня предлагаю я вам поговорить. Грех ли быть счастливыми? Что такое счастье для христианина? Почему церковь часто говорит о пользе скорбей, а не о процветании? И где та грань, когда забота о себе превращается в эгоизм? Вот об этом давайте сегодня и порассуждаем. Начать хочу с простого и одновременно сложного вопроса о том, что для христианина в его системе мыслей должно означать счастье. Какое место оно должно занимать?
Очень объемный, но очень важный вопрос. Если мы откроем такой важный труд, который называется «Пространный катехизис», он принадлежит святителю Филарету Московскому. Это один из ученейших мужей и архипастырей 19 столетия в Русской Православной Церкви. И вот он написал «Пространный катехизис». Это краткое, емкое изложение основных вероучительных положений православного христианства. И вот там сказано, для чего Бог сотворил мир. Две цели, две задачи. Два вектора. Для блаженства творения и во славу божественной природы. То есть, с одной стороны, Бог действует как художник, проявляет свое творческое начало. А с другой стороны, мир сотворен для того, чтобы творение и, прежде всего, венец творения человек имело возможность вечной и благой блаженной жизни в единении с Создателем. Вот это ключевая вещь. Соответственно, мы ищем не сколько счастья, сейчас поясню почему, сколько блага и блаженства. Это гораздо более глубокие вещи. Потому что само слово «счастье» сегодня стало очень затёртым. Счастье само превращается в некий продукт. В обществе потребления счастье ищет монетизации. Посмотрите, какое количество людей учат нас тому, как быть счастливым. А ведь быть счастливым, научить этому невозможно. Счастье, даже если мы рассматриваем его с точки зрения мирских категорий, это не про то, как вот научиться соответствовать чему-то и захватить это счастье. Я всегда приводил такой пример. Мы все гоняемся за счастьем, вот берем как будто табуретку и начинаем ловить эту бабочку, которая порхает, порхает. Мы все стены обстучали своей там этой табуреткой. Так варварски мы действуем, но счастье мы не поймали. Вместо того, чтобы просто руку протянуть, и бабочка сама сядет к нам на руку. Увы, сегодня счастье — это предмет бесконечных тренингов, семинаров, вебинаров, интенсивов, марафонов. Почему? Потому что все эти гуру, все эти ребята, блогеры, они пытаются это все дело монетизировать. Об этом здорово писал такой известный автор современный, как Жан Бодрияр. У него есть фундаментальный труд «Общество потребления». А что такое общество потребления? Это общество самообмана, где даже изобилие прячет дефицит, где даже счастье маскирует, потому что счастье — это некий продукт. Мы им маскируем глубокую внутреннюю неустроенность, маету и несчастье. Но главное, чтобы был фасад. Вот такое счастье, конечно, нам не нужно. А благо, блаженство, ну пусть даже, допустим, счастье с большой буквы для христианина, это соответствие своей природе. А природе? Как можно соответствовать своей природе? Нужно познать себя. Как познать себя? Как раскрыть свою внутреннюю суть? Как найти свое собственное предназначение? Только через познание Бога, только через поиск Его воли. И когда мы ищем волю Божью, узнаем ее и реализуем ее в своей жизни, то есть мы узнаем волю Божью о себе и выполняем ее, мы познаем самого себя, мы находим соответствие собственной природы, мы исполняем собственное предназначение, и мы стремимся к благу и к блаженству. Потому что счастье, оно мимолетно, это как пар. Сегодня счастлив, завтра несчастлив. А благо и блаженство, эти глубочайшие состояния, отнять у нас не может никто. Вот в Библии есть целый такой жанр текстов, если угодно. Макаризмы происходят. Это слово «макариус», по-гречески это «блаженный». Как часто священные авторы, даже сам Господь, начинают свою речь. «Блаженны нищие духом», «блаженны алчущие и жаждущие правды» или псалмопевец. «Блажен муж, еженеден на совет нечестивых». такие же макаризмы, то есть тексты, начинающиеся с призывом к благу, к блаженству, обещающие это блаженство, есть и в Апокалипсисе. И вот если собрать все это воедино, то мы поймем, а что ведет к благу? Это единение с Богом, следование Его воле, жизнь по Его заповедям и раскрытие своей внутренней сути через Богопознание. Потому что каждый человек изначально был создан для блага. И тот, кто стремится к совершенству, а законченное совершенство только в Боге, тот в конечном итоге и приходит к этому самому благу и блаженству. Это ни в какое сравнение не идет вот с этим продуктом, который сегодня рекламируется и упаковывается как некоторое счастье. А давайте-ка мы вас быстренько научим быть счастливыми. Забываем мы о том, а как в принципе можно быть законченно счастливым в мире, где есть страдания, где есть боль, где болеют дети, где постоянно бушуют какие-то войны, нестроения, катаклизмы. Сказать при этом «а мне фиолетово, я хочу быть счастливым», по-моему, это верх дерзости и даже наглости. Такого счастья нам не нужно. А благо, блаженство, то есть мир, радость от единения с Богом, да, раскрытие себя, своего внутреннего потенциала, своих даров и талантов, которые вложил в нас Господь, вот это путь к подлинному благу и блаженству. Об этом очень многие отцы православные говорили, и даже мыслители до христианской поры, например, Аристотель, он считал, что высшее блаженство, стремление к благу, реализуется через добродетель. Вот какая у него была интуиция. Еще до христианства он все-таки в правильном направлении смотрел, что через добродетельную жизнь только можно прийти к настоящему благу. Соответственно, для христианина стяжание добродетелей — это тоже дорога к счастью. Это еще один слой, важный пласт, который мы должны понимать. Хочешь быть блаженным, хочешь быть счастливым — развивай в себе внутренние добродетели. И не пытайся продать счастье как некоторый продукт. Это невозможно. И, как правило, нас учат быть счастливыми те люди, страшная новость, которые сами глубоко несчастны. Но нужны деньги, а в обществе потребления счастье, как мы уже многожды сказали, само становится продуктом.
Вот вы сказали о том, что стараться быть счастливым в мире, где много скорбей, это, немножко так неправильно. Но войны и скорби, они всегда есть, всегда были и всегда будут. И неужели я не могу хотеть быть счастливым из-за того, что на другом конце земного шара идет война?
А вот это риторический вопрос. Могу ли я быть законченно счастливым? А что такое счастье с точки зрения вот этого бренда общества потребления? Чтобы все было сладко и гладко, чтобы все было, и мне за это ничего не было. Вот такие тексты иногда произносят определенные авторы, чтобы все было по брендам и трендам, чтобы все было комфортно, чтобы все было тепло. Могу ли я наслаждаться вот этими благами с маленькой буквы? Когда я выхожу и вижу огромное просто море, разливанное страданий обычных людей, которые меня окружают. Вот могу ли я стремиться к благу с большой буквы, видя все это? Да, конечно, потому что настоящее благо — это и есть Бог. Мир, помните, плод духовный, есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Вот они, плоды Духа Святого. Вот это дорога к настоящему благу, к настоящему блаженству и счастью. Вот в этом измерении к таким вещам стремиться, конечно, нужно. А стремиться, чтобы у меня все было, чтобы я был упакован по последнему там слову моды и техники, чтобы я излучал, оптимизм, лучезарную улыбку, особенно это популярно для каких-то социальных сетей, чтобы все ставили мне лайки, чтобы все смотрели на моих деток, хвалили бы меня. Это самообман. Вот Бодрияр, этот мыслитель, он же правильно совершенно охарактеризовал общество потребления как общество самообмана. Мы, встраиваясь в такую парадигму, самообольщаемся. Мы пытаемся все чему-то соответствовать. Вот не ищем воли Божьей, не ищем заповедей Христовых, а мы ищем каких-то шаблонов. Вот все сказали, что такой телефон крутой. Значит, у моего ребенка тоже должен быть такой телефон, и я обязательно должна об этом сказать в социальной сети. И если я получу одобрение, если я получу социальные такие поглаживания в виде сердечков, нравликов и так далее, все, мне хорошо. Но человек сам встраивается в эту гонку медийную, которая постоянно будет его подхлёстывать. Обратите внимание, мы даже расслабиться не можем. Мы поехали на отдых. Там нужно бесконечно фотографировать, выкладывать, снимать. Ну как же, если не увидят мои ближние, что я где-то отдыхаю, я же не получу тогда никакой радости. Вот как работает это самообольщение. Вот такое счастье, как сказал один известный автор, такой хоккей нам не нужен. Да, такое счастье тоже нам не очень-то и требуется. Можем ли мы стремиться, еще раз повторю, к благу и к блаженству, как к плодам жизни в Духе Святом? Конечно. Только такую радость, такой мир, такое долготерпение и такую любовь у нас никто похитить не может. Это становится нашим внутренним содержанием. А деньги, комфорт, достаток, сытость, путешествия, гаджеты — все это на самом-то деле к нам никак не относится. Нам дали это на какой-то момент подержать. И если все наше упование сводится только вот к этим материальным штукам, горе нам. Потому что еще один древний мыслитель однажды сказал: каждый стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем он печется. Если мы печемся о бессмертной душе, если мы печемся действительно о благе с большой буквы, какая цена у нас? Бесценная. Если мы печемся вот о неком наборе стереотипов тех вещей, которые якобы должны человека сделать счастливым, ну вот он, цена, вот она цена вопроса. Сколько бы ни было, она все равно ограничена. Поэтому каждый и выбирает. Если ты с Богом, то ты уже бесценный. Ну нет у тебя цены. Ценника на тебе никогда не может быть, потому что ты с Богом, а Бог, он бесконечен. Если ты строился совершенно другую историю, то цена тебе будет определенная. Какая? У кого-то повыше, у кого-то пониже. Но это все очень обозримо и очень измеримо.
А как быть с утверждением о том, что Бог есть любовь, и любящий отец никогда не хочет, чтобы его ребенок страдал? Вот как соединяются два вот этих вот понятия: любовь Божия и наличие страданий?
Давайте разбираться. Помните, мы сказали, что одним из мотивов творения мира Богом была как раз любовь, ищущая блаженство для творения. Но при этом Господь дал человеку свободу, чтобы человек не превращался в какой-то алгоритм, в какой-то механизм, в какого-то робота. Вот он обязан быть благим, он обязан быть хорошеньким, и другого выбора у него нет. И он как компьютерная программа безропотно это все будет отрабатывать. Нет. В отличие от такого алгоритма, в отличие от такого вот андроида, у человека изначально была свобода воли. А свобода воли подразумевает возможность выбора. И, к сожалению, мы злоупотребили этой свободой, злоупотребили этим выбором и избрали ложный путь к благу. Вот где собака-то зарыта. Мы были призваны к блаженству, к счастью, и нам был указан определенный путь. Пройти его должны были мы. Да, мы должны были внести свое творческое начало в осмысление этого пути, в реализацию его. То есть там было много тропинок на этом широком пути. Но мы выбрали принципиально иной поиск, принципиально иной путь. Мы решили быть Богом без самого Бога. Мы решили добиться счастья безнравственными действиями. Результат на всю, на полную катушку. Смерть вошла в мир, страдания вошли в мир, потому что мы разорвали связь с Богом. То есть, а Господь, он никого не насилует. Не хочешь быть с Богом? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. И человек разорвал эту связь. Это как телефончик. Вот мы подсоединим кабелечек к нему, и мы, будет телефон работать долго-долго, условно говоря, бесконечно. Но как только мы отсоединили наш кабелек питания, то у телефона или у другого устройства пошел автономный ресурс. Сколько каждый продержится, непонятно. Но конец обязательно будет. Также и человек, разорвавший связь с Богом, он на автономном своем ресурсе едет сколько? 70-80 лет, как и говорит об этом псалмопевец Давид. А раньше, в древности, это были сотни лет, особенно у первых людей. И тем не менее, конец-то все равно наступал. Соответственно, если хочешь вечной благой жизни, да, уже не в этом мире, тебе нужно вновь восстановить связь с Богом. То есть по любви Божьей мы были призваны к благу. Но при этом любовь Бога подразумевает и отношение к нам не как к программе, не как к киборгам, не как к алгоритмам, а как к свободному существу. А свободное существо выбирает. Теперь, что касается скорбей. Но как горькое лекарство постигает человека, который не придерживался определенных правил, и теперь ему нужно это горькое лекарство пить, потому что здоровье его разрушено. Так же и человечество, когда свернуло совершенно не туда, стало искать счастье не у тех берегов, в союзе с другими совершенно силами известной природы, это лукавый прежде всего, на этом все и закончилось. Пришлось человека спасать, и в качестве одного из инструментов или средств очищения ему были предложены вот эти скорби и страдания. Но мы же знаем, даже по чисто житейской мудрости, что мы говорим, за одного битого двух, а иногда и трех небитых дают. Потому что, братья и сестры, объем мудрости, которую мы стяжали в этом мире, в нашей жизни, я скажу вещь, которая очень непопулярна, но она соответствует действительности. Так вот, объем мудрости, который каждый из нас получил, прямо пропорционален объему скорбей и страданий, которые мы через себя пропустили. Так все работает. Мышца не растет, если не нагружаешь ее действительно стрессовыми нагрузками. Она будет болеть, но при этом расти. Любой прогресс сопряжен с определенным преодолением себя. Так же и здесь. Если мы столкнулись со сложностями, трудностями, скорбями и страданиями и правильно их переварили, мы стали сильнее, крепче, мы стали мудрее. И страдания, правильно пережитые, правильно переваренные, они делают нас не только мудрее, они нас делают человечнее. Потому что мы теперь не понаслышке знаем, что это такое страдануть, как говорят в народе. И когда мы сталкиваемся со страданиями других людей, детей, родителей, стариков, мы уже пройти равнодушно мимо просто не можем. Поэтому если любящий отец думает, что он даст, например, своему ребенку все самое лучшее с пеленок и будет оберегать его от любого стресса, от любых конфликтов, и все у ребенка тогда автоматически сложится хорошо, ну, ждет в конце, скорее всего, провал и поражение. Как часто бывает, родители дали ребенку все, квартиру, машину, но не получилось ровным счетом ничего. Почему? Ну, слишком тепличные условия. А стоячая вода, где нет никаких движений, нет никаких бурунов, стоячая вода, братья и сестры, портится. Она начинает бродить, она начинает загнивать. Вот так же и человек. Когда его постигает насыщение, следующий этап — это пресыщение. А пресыщение приносит огромное количество проблем и болезней, потому что присытившийся человек, он пускается во все тяжкие. И наоборот, если кто-то действительно, вот, как говорят опять же в народе, крепанулся, страданул, ему уже многое объяснять не нужно. Он прекрасно понимает, что такое жизнь. Он прекрасно понимает, как бывает человеку тяжело. Самое главное, под грузом этих страданий не ожесточиться и не сломаться. Вот здесь каждый, опять же, делает свой выбор. Что мы делаем, когда встречаемся с этими неприятными вещами? Мы ропщим, злобимся, проклинаем всех и вся, или мы принимаем, как из руки Божьей, эти пилюли, которые в конечном итоге, как мы знаем, делают нас мудрее и сильнее. Надлежит нам пройти эту мытницу, но другого пути нет. Помним, что объем нашей мудрости в этом мире прямо пропорционален объему проблем, которые мы решили, и объему страданий, которые так или иначе мы через себя пропустили или с которыми соприкоснулись. Страшная мысль, но об этом многие говорят. В частности, и святитель Игнатий Брянчанинов. Да, у него много посвящено скорбям. И тот неподготовленный читатель, который приступает к его трудам, может даже немножко напугаться. Ну как так? Не все же страдать? Ну, конечно, не все страдать. Конечно. И самому напрашиваться на скорби не нужно. Но если они пришли, встречаем их. Встречаем не спиной, пытаясь убежать от них, потому что нас по жизни всегда догоняет ровно то, от чего мы и бежим. Нет, мы разворачиваемся и встречаем в лобовую. И тогда мы их, конечно, переварим, эти скорби.
Но то есть получается, что и молиться об избавлении скорбей тоже не стоит?
Нет, почему? Можно. Почему? Мы же ни к чему Бога не принуждаем. Мы говорим Ему, сердце открываем. Нам тяжело. Господи, если есть такая возможность, да, научить меня чему-то через какие-то более мягкие средства, помоги, исцели. Ну, например, мы болеем, мы же молимся об исцелении. Конечно, молимся. Если болеют наши родственники, ближние, друзья, молимся? Ну, конечно, молимся. Если кому-то тяжело и плохо, мы тоже молимся о том, чтобы стало легче, чтобы ситуация была преодолена, чтобы проблема была решена. Помните, Господь в Гефсиманском саду, Он и то говорил, если есть такая возможность, пронеси эту чашу мимо меня. Но, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь, Отче. Вот это образец для каждого христианина. Мы молимся, ищем облегчение, ищем исцеление, ищем помощи, но если по какой-то причине нам это пока не полезно, да будет воля Твоя. А так для любого живого существа нормально искать радости, искать утешение, искать решение своей проблемы.
А как отличить здоровую такую заботу о себе от греховного самолюбия, когда человек уже становится эгоистом и, ну, начинает жить, по сути, только для себя?
Вы знаете, есть такая расхожая мысль. Все есть яд и все есть лекарство. Только доза превращает лекарство в яд и яд в лекарство. Для нас это критерий мера. Вот умеренность. Не устаю это повторять. Есть 4 кардинальных, то есть ключевых, базовых добродетелей, которые должен развивать в себе православный христианин, приступая к духовной жизни. Это мудрость, это стойкость, это справедливость или правда, праведность и, наконец, умеренность. Потому что умеренность, чувство меры важно абсолютно во всем. Ничего сверх меры. Как говорили наши предки, вот в аккурат, точно, ровно столько, сколько нужно. Поэтому если мы чувствуем, что речь зашла о пресыщении, чем бы то ни было, едой, сном, развлечениями, значит, надо потихонечку громкость убавлять маховичком. Если мы с другой стороны чувствуем, что тяжело, ожесточаемся, явная нехватка, явный дефицит, значит, немного себе добавляем. Нужно расслабиться, может быть, лишний час сна, может быть, чуть побольше поесть. Нужно придерживаться золотой середины. Но скажу так, от пресыщения проблем гораздо больше традиционно, чем от нехватки. Но в идеале, да, мы должны стремиться пройти вот этим царским путем, путем золотой середины. И чувство меры вырабатывается не так просто. Оно вырабатывается годами. Чтобы понять человеку интуитивно, мне хватит. Поэтому мы говорим, я знаю свою меру. Ему свойственно чувство меры. Вот для нас этот прям такой лозунг. Ничего сверх меры. Говоря о пресыщении, вспомним еще одну важную мысль, которую мы как-то уже приводили. Вот, например, мы обедаем. Если ты встаешь из-за стола с чувством полного желудка, что ты, называется, ты наелся, то очень часто это означает, что ты объелся. А если ты объелся, то ты отравился, тебе будет плохо. Твои внутренние органы будут страдать. Но наша пищеварительная система так устроена, что есть небольшая вот оттяжечка, есть небольшая задержка. Пока до мозга дойдет, что все полный бак, пройдет там лишних 10, 15, 20 минут. И если мы пытаемся в себя затолкать все и сразу, кажется, еще места хватит, и это я съем, и это приправлю, тоже зайдет. Еще пройдет 5-10 минут, и будет уже поздно. Потому что мы поймем перебор. Вот на простом таком бытовом примере можно понять. Мы обедаем, и если есть легчайшее чувство еще ненасыщения голода, заканчивайте трапезу. Через 10 минут вы поймете, что ваш бак полный. И тем самым вы избежите пресыщения. То есть бывает, что насыщение – это уже шаг немного не туда.
Ну и последний вопрос. Как лично вы определяете для себя счастье? Как вы понимаете, что вы сейчас счастливы? И что вам лично помогает чувствовать себя счастливым, несмотря на то, что в мире творится всякие трудности, войны, ну и так далее?
Все очень просто, Мария. Счастья как такового я не ищу. Я об этом даже не думаю. Я стремлюсь все-таки к благу. Ну, православный священник. Было бы странно, если православный священник, да, искал бы с очком, бегал, вот ловил бы ту самую бабочку, которая, ну, мысленную, да, метафора это наша такая, которая представляет счастье. Я вообще об этом не думаю. То есть я четко понимаю, в каком направлении нужно двигаться. Об этом, с этого мы начали. Понять волю Божию о себе и выполнить ее. Если ты узнаешь волю о себе, то ты парадоксальным образом встречаешься с самим собой. Какое количество людей проживают эту жизнь, так и не познакомившись с самим собой, они себя не знают. И вот здесь двоякая вещь. Чтобы узнать себя, необходима связь с Богом. Потому что Господь закладывал в нас определенные дары и таланты, Он призывал нас в этот мир. У Бога есть идея меня. Соответственно, мне к Нему ключ к пониманию того, кто такой-то священник Михаил Юров, находится в руках Божьих. Я иду к Богу, я познаю себя. И если я подлинно занимаюсь самопознанием, я делаю шаги в сторону Бога. Вот это двуединая такая вещь, двуединый путь. И стремиться, повторюсь, нужно к благу. Счастье, оно мимолетно. Счастье, оно приходящее. Счастье, как мы сказали, это некий такой атрибут общества потребления. А благо, мы ищем благо и себе, и ближним. Благо, оно не может исчезнуть, потому что коренится в Боге. Поэтому давайте, братья и сестры, будем меньше думать о приходящем, вот, мимолетном, улетающем, ускользающем счастье, и будем думать больше о благе, которое в конечном итоге приведет нас к блаженству Царства Небесного. А Царство Небесное, если мы туда попали, ну, никто у нас уже не отнимет эту реальность. Счастье, вот оно здесь сейчас было и прошло. Есть такое понятие в библейском богословии. Оно на русский язык переводится так, что немножечко нас смущает. Суета. На библейском иврите это хевель. Помним книгу Экклезиаста. «Все суета сует и томление духа», говорит премудрый царь Соломон. «Все суета сует». А на библейском иврите это звучит «хавель хавалим амар кофелет», «хаколь хавель». А что такое хевель? Хевель — это пар, тщета. Вот суета, суета — это поиск счастья. Суета — это тщета. То есть что бы ты ни делал, в конечном итоге твои усилия окажутся тщетным в этом направлении. И если перевести эту фразу царя Соломона с некой адаптацией к современным реалиям русского языка, получится следующее. Все пустая тщета и погоня за ветром. Не томление духа можно перевести, а погоня за ветром. Попробуйте догнать ветер. Получится у вас? Нет. А что такое пустая тщета? Когда ищем мимолетного, когда пытаемся уловить пар, когда пытаемся взвесить воздух. Ну, известно, чем такие попытки заканчиваются. И чем завершает свою книгу «Премудрый Соломон». Он вот нагнетает, нагнетает, все суета, пустота, тщета, что происходит вот без Бога. Все погоня за ветром. А в конце он говорит: «Господа Бога бойся и заповеди Его чти, ибо в этом все для человека». В этом и благо, и блаженство, и счастье, и крепость, и бессмертие. Все в Боге. Вот на этом можно и завершить нашу с вами сегодняшнюю беседу.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях посредством телефонной связи был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!